Да? Значит, общие законы благословения. Нехорошо произносить благословение, прежде чем мы знаем, о чем, что мы будем говорить. То есть, имеется в виду, когда я произношу имя Всевышнего, я должен знать, в связи с чем я это делаю. Соответственно, не нужно торопиться это делать. Вчера я вам говорил, что есть спор на эту тему законодателей последних да, но на самом деле так. Из Гмары очевидно, что можно делать еще какую-то вещь вместе с тем, что произошло благословение. С другой стороны, очевидно, совершенно понятно, что это очень нерелигиозно так себя вести. Соответственно, ну, значит, если есть возможность этого не делать, то есть как благословение ничего не, при этом не делая, то это правильно, и так надо стараться себя вести. Однако, если нету другого выхода, например, человек опаздывает на автобус, он вышел из туалета, опаздывает на автобус, то можно сказать благословение и при этом, там, не знаю, застегивать рубашку или там одевать пальто, что-то такое. Но это еще только в самых крайних случаях. А если есть возможность этого не делать, то, конечно, надо стараться этого не делать. Значит, наши учителя много приводят различных, да, то есть, увещеваний, приводят стихи, что Всевышний очень злится. Это очень понятно. Но, к сожалению, это пока что мы, ну, наши, видимо, начинающие ребята, да, то есть мы это очень не понимаем. А потом это становится очень тяжелым испытанием. Дело в том, что то есть человек постепенно ко всему привыкает. Это очень страшная вещь. Если мы будем читать Танах, то мы увидим, что в Бет-Амикдаше в храме было много всяких страшных вещей, и при этом там приносили жертвы, там были открыты чудеса, там было присутствие Всевышнего. Люди ощущали присутствие Всевышнего тем, что, скажем, у них было более четкие рассуждения, да, то есть у них было более спокойное состояние. Вот. И при этом, да, там были страшные вещи. То есть там, скажем, во втором храме написано, что там был период, когда коганы, которые были сильные, они просто там забирали силой кожи от жертв. Доходы коинов были кожи от жертв. Это были серьезные доходы. Да? Они, как бы, это был хороший доход. Вот. Так, были периоды, когда более сильные коины, более такие самые, да, они просто нагло забирали кожу остальных, брали их себе. Это при том, что приносили жертвы, да, и стоял огненный столб. Тогда, да, то, в общем, были чудеса храма. Вот. То же самое, говорю, в первом храме тоже вы знаете, что одна из причин, почему Навуходоносор убил столько евреев, было в том, что убили Захарию. Пророка Захарию, да, и его кровь, так сказать, требовала жертвы. И Навуходоносор, посланник Навуходоносора, он это видел, и он убил очень много евреев, пока сами схватились за голову, сказали: ой, что ж теперь со мной будет? Если за одного еврея такое наказание, так что ж теперь со мной будет? И сделал гиюр. Убежал, принял гиюр. Так вот, это все, чему я вам рассказываю, что есть очень страшная опасность тех, кто становится религиозными или приходит из другого народа, это не важно. В общем-то, процессы не похожи. Вот. Это есть, да, то есть очень большая опасность привычки. Вначале для нас это чувство, оно становится, оно такое свежее, оно, мы чувствуем святость, мы чувствуем вдохновление, мы чувствуем, что с нами Всевышний, что вот это самое. Да? То есть, ну, как бы мы все это, у нас очень большое возбуждение и вдохновление, и так далее, и так далее. Постепенно, со временем, мы привыкаем к святости, мы привыкаем к тому, что с нами происходит, и это становится обыденным. Я говорю, что если в храме такое могло произойти, то что тем более это происходит с нами. И надо постоянно в себе сохранять это, чувствовать, чувство свежести, пробуждать, постоянно, так сказать, себя тормошить, чтобы не забыть то, что с нами происходит на начальных этапах, на первых этапах, когда мы чувствуем прямо ладонями Всевышнего и так далее, да, чтобы это чувство с нами осталось на всю жизнь. И не забыть это, так сказать, эту свежесть, это вдохновление, сохранить на всю оставшуюся жизнь. Это одно из самых тяжелых испытаний сегодня, сегодня, так сказать, для нашего поколения. Потому что сегодня нету, в общем-то, внешнего давления большинства людей. А проблема именно с этим. Я слышал от нескольких людей одно и то же. Мне говорили люди, которые соблюдали в Советской России иудаизм и подвигались опасностям. Они мне сказали, я это видел своими глазами. Они мне сказали про себя, я видел про других, что когда они приехали в Израиль, и опасность пропала, и все стало возможно, так сказать, и все было очень радостно, они опустились духовно. Это было очень неожиданно. Но как бы ответ простой, да, пока это было противостояние. Пока это было противостояние властям, и человек постоянно чувствует себя как на войне. Как он, так сказать, был постоянно на чеку, постоянно возбужден. И, соответственно, он, да, то есть люди чувствовали себя духовный подъем, так сказать, духовные победы и так далее. Когда каждый день одна и та же рутина, человек встает в какое-то время, идет, одевает филин, одевает там, цицит, идет на молитву, там, да, молится, приходит домой, завтракает, приходит на работу, там, учиться, потом опять, в общем, все время, каждый день одно и то же. Шаббат, пять неделя, шаббат, неделя. Да, постепенно эта рутина захватывает, если человек, он не думает постоянно, что с ним происходит, и насколько это велико каждая секунда, которую он служит Всевышнему, как он много зарабатывает. Если не пробуждает себе постоянно радость от того, что он соблюдает заповеди, то это чувство уходит. Я говорю, постепенно рутина захватывает, постепенно человека отупляется чувство, и он становится обычным, простым, деревянным буратином. Извините выражение. Так вот, пока еще мы не стали, да, Брух Ашем, у нас большинство людей, ну, раз они слушают уроки, значит, не хотят что-то знать. Так вот, надо это постоянно помнить, и надо в себе это чувство сохранять. Иначе оно уйдет. Я могу всем подписать. Вот. Это очень особо относится к благословению. Да, постепенно, там, скажем, мои дети с ним постоянно воюют, да, они религиозные с детства, а для них благословение это как семечки. Я постоянно их ругаю за то, что они плохо как благословение, и что как вам не стыдно, вы говорите перед Всевышним. Вы понимаете, что в чем сложность? Они говорят благословение с детства, когда у них еще Всевышний совершенно абстракция. Потом постепенно становится умнее, к этому они уже привыкли, это совершенно обыденная вещь. И они это могут делать просто на лету, не то что на ходу, на лету. Ну вот. Я должен постоянно их тормошить, как тебе не стыдно, ты же Всевышним говоришь, как ты благословение произнес, почему ты сказал тихо, я хочу амен ответить, и так далее. Вот. Так, то же самое относится к нам самим, да, то есть нужно очень строго держать себя в руках, что касается этого вопроса. В самом деле, то есть, ну, вещь очевидна, да, и церера, он постоянно, он нас ждет, он нас пытается забрать все, что можно забрать, все святое, что возможно, пытается у нас забрать. Есть радость совершенно разного плана. Это вот то, что называется рутинность, бесчувственность, небрежное отношение к заповедям. Это постоянная война. Вот этот цара, как бы он, да, всегда, постоянно. Это очевидно, да, весь мир материальный. Весь мир, он не духовный, материальный. И все тянет вниз. Все тянет к материальности. И постепенно все становится обыденным. С возрастом человек привыкает, бекисур. Значит, и постоянно, говорю, пророки кричали уже, потом учителя наши кричали об этом. И это вещь, которая очень важна. То есть, когда-то Хафец Хаим говорил, есть спор, что означает слово Барух. Когда мы говорим благословение, что мы имеем в виду? Есть спор между Раши и Рашби. Простое понимание благословен означает, что благословен. Кстати говоря, тут скажи мне, что такое благословен? Наверняка тут все произносят благословение. Что такое благословен? Что такое Барух? Эммануэль, что вы говорите? Слава. Что такое благословение? Сергей, как вы понимаете, что такое благословение? Когда говорим благословение, Баруха Ташем, благословен, что значит благословен?
Ну, наверное.
Да, я слушаю.
Наверное, Всевышнего.
Так перевести. Подведите синоним слова благословен. Синоним, скажите мне.
Я говорю, восхваление Всевышнего.
Вы говорите, как Раши. да? Но есть случаи, когда это не тяжело это прилепить. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Сказал, допустим, про Авраама ко Всевышнему, что ты будешь благословен и будет благословение. Что здесь будет благословение? Восхваление, это как-то восхваление, это другие слова в своем языке. Это первое. Во-вторых, почему тогда Шманаэс называется молитвой? Если это благословение. Шманаэс это 19 благословений. Почему называется молитвой? Первые три благословения, которые мы говорим время Шманаэс, там нету вроде бы просьб. Почему же это благословение? Вот, в общем, Рашба задает эти другие вопросы, Рашба говорит, что Рашба это наши, так сказать, отцы нашего законодательства, это мудрецы начала Средневековья, они, в общем, много слышали эти слова, эти имена, это основоположники нашего законодательства, практически Шулхан Арух, это их мнение, еще Рамбам. Так вот, Рашба говорит так. То есть есть мнение, как вы сказали, Тамара, 100% есть такое мнение, что да, то есть Баруха, да будет, как бы так сказать, восхвален ты, да, то есть Баруха Ташем, да будешь благословлен ты Всевышний. Который тот. Вот. Рашба говорит другую вещь. И, в общем-то, это более понятно. Слово благословение означает умножение. Приумножение, да. Всегда, когда благословение, то в Торе, если обратите внимание, всегда благословение связано с увеличением количества. Это благословение. И благословил Господь во всем, так сказано про Авраама. У него было много скота, рабов и так далее, и так далее. Благословение – это увеличение количества. Так вот, когда мы говорим благословение, по мнению Рашби, в общем-то, так можно, более правильно, видимо, так иметь в виду, что мы, это просьба о том, чтобы увеличилось то влияние Всевышнего, которое привело к тому-то, к тому-то, к тому-то. Баруха Таша Мелукейна Мейлаха Улам Бори Прелец. Благословен ты, Господь, Бог наш, хозяин мира, царь мира, который создал плод дерева. Что имеется в виду? Чтобы увеличилась та сила, которая порождает плоды деревьев. Ну, во всех отношениях, понятно, с начала до конца. Да. От роста самих деревьев до созревания плодов и далее. Вот. Хацхайм когда-то говорил так. Он говорил, что есть спор на эту тему, что такое Барух Ата. Что Барух, благословен. Но Ата, ты, это по всем мнениям это ты. То есть мы говорим, обращаемся к Всевышнему во втором лице. Мы обращаемся прямо к Всевышнему, не к стене. Не констатация факта. Мы реально к нему обращаемся, мы говорим, благословен ты, то есть Всевышний творен перед нами. Да, эту вещь нужно постоянно помнить. И в любом случае, мы сказали, что да, то есть, как бы, если есть острая необходимость, крайняя необходимость, и тогда можно что-то делать, если нет, то понятно, что нужно постараться сказать благословение вдумчиво и красиво, и дать этим славу Всевышнему, как полагается. И на самом деле очень правильно было бы говорить благословение не про себя, а вслух, потому что это помогает настроить, сосредоточить на благословение, сказать его с правильным настроем. Кроме того, очень важная вещь, амен, потом перейдем к этой теме, то есть позволить другим сказать амен, это тоже большая мицва. И те, кто привыкли говорить про себя тихонечко, как это в большинстве мест я видел, это неправильно. Большинство людей, они теряют возможность сказать амен. В таком случае это, да, то есть это неправильный поступок. Надо, когда мы благословение, нужно следить, чтобы рот был пустым, то есть, чтобы не было ничего во рту. Потому что есть стихотворение, что написано, что наполнится мои уста твоим восхвалением. Наполнится, значит, что будет полным, то есть там не будет еще чего-то. Значит, надо очень быть аккуратным, чтобы не говорить, не произносить благословение напрасно. Кто знает, что произносить благословение напрасно? Скажем так, есть два вида неправильных благословений. Есть благословение, которое называется всуе напрасно, а есть благословение, которого не нужно. Не нужно благословение. Кто знает, какая разница? Браха леватала, браха шена цеха. Тишина. Значит, есть очень строгий запрет, есть тоже запрет, но он более легкий, я скажу, какая разница. Произнести благословение напрасно — это очень серьезный запрет. Например, сказать благословение в суе. То есть, у меня нету ничего на столе, я говорю благословен приаец, да, там, создавший плод земли, плод дерева. А на самом деле у меня ничего нет. Называется напрасно благословение. Мы упомянули имя Всевышнего напрасно, это очень серьезный запрет. Второе. Ситуация, когда я, например, собираюсь кушать трапезу, а благословение на трапезу — это хамуцы, да, то есть это благословение на хлеб. Я беру картошку и говорю «Боре приадама». Это благословение не напрасно, потому что оно что-то сделало. Единственное, что его не нужно произносить было, потому что я через минуту смогу скажу «Хамуцы», и тогда я буду кушать картошку без еще одного благословения. Само было просто не нужно. Вот. Это разница. Между этим оба запрета несерьезные, но первый намного более страшный, нужно стараться избегать. Еще может быть немножко эта тема. С чего это говорю? Потому что прежде чем мы говорим, чтобы избежать этого вопроса на простом благословении, нужно, прежде чем благословлять, подумать, на что я благословляю, и знаю ли я точно благословение. Вот. Благословение, которое не нужно, оно тоже. Мы тоже сможем избежать. Если человек подумает, что я благословляю, зачем я благословляю, то, скорее всего, он вспомнит, что в данном случае это неуместно. Что это не нужно. Я сейчас, наверное, задам эту тему, не сейчас. Разница между двумя этими запретами в следующем. Если у меня есть какое-то сомнение, нужно благословлять или нет, например, спор законодателей, и тогда я могу поставить ситуацию, чтобы я должен принести это благословение, хотя оно не нужно. Например, нам подали фруктовый салат. Там есть плоды земли и плоды деревьев. Плодов земли большинство, скажем, ананасы с персиками. Компот ананаса с персиками. Вот, это ананасы с персиками, ананаса большинство, персиков меньше. Так получилось. Такой рецепт. Есть спор. То есть, потому что эти вещи крупные, они, в общем-то, очень хорошо заметны отдельно один от другого. Есть спор, считается это смесью, мы говорим только одно благословение на то, что большинство, либо мы говорим на каждую вещь отдельно. Так в таком случае принято достать вначале, скажем, персик из общей смеси, ставшим будет отдельный, и его произнести «Боре приаец». То есть, если по тому мнению, что мы идем за большинством, и в таком случае это благословение, оно не нужно. Потому что, когда мы скажем «приадама», то есть при благословении плод земли, мы разрешим всю смесь. Тем не менее, из-за того, что в данный момент это благословение сделало свое действие, оно разрешило мне кушать плод дерева, оно не является напрасным, оно является ненужным. И в таком случае, когда есть спор, то это можно делать. Вот. Но я говорю, это сейчас не наша тема, просто я хотел сказать, что эти два запрета, они, их можно избежать, в случае, если человек возьмет за себя за правило, прежде чем благословлять, думать о том, что сейчас скажет по благословению, чуть как бы на это сосредоточиться, тогда человек, в общем-то, он избежит этого запрета. Что мы должны иметь в виду, когда мы благословляем? Значит, понятно, что нужно иметь, надо, как бы, когда мы произносим благословение, то желательно понимать каждое слово, что оно означает. Есть много начинающих, которые спрашивают, что лучше, говорить на святом языке или на том, котором мы разговариваем, скажем, на русском. Вопрос он актуален, когда человек не понимает достаточно хорошо святого языка или просто не понимает. Вот. Так, ответ он такой, что то, что постановили мудрецы, ну, тем более текст Торы, текст Танаха и то, что постановили мудрецы, то есть благословение, молитва Шманасе, Беркат Амазон, имеет намного большую силу, если произносится на святом языке. Это, во-первых. Во-вторых, очень тяжело перевести правильно на любой другой язык. Потому что святой язык, он имеет очень глубокий смысл. И иногда одно и то же слово, оно означает сразу несколько аспектов, и все они включены в текст, так сказать, благословения. Или там молитвы. То есть они, да, то есть это более глубокий язык, чем другие языки. И по этой причине тяжело перевести его на другой язык. Если вы помните, когда я давал уроки по Руханаху, говорил про перевод Торы на греческий язык. Я тогда затрагивал эту тему, объяснял, что святой язык, он очень комплексный, в нем очень много заложено. Поэтому невозможно перевести его досконально на другой язык. Просто невозможно. Можно передать какой-то смысл. Можно передать очень хорошо, то есть какой-то аспект, так, чтобы это все понимание было раскрыто хорошо. Но невозможно передать всю глубину текста. Когда мы говорим на своем языке, мы знаем все, как бы, тонкости этого значения. И поэтому автоматически, когда мы не говорим там самые слова, то мы, как бы, это, по крайней мере, в общем, имеем в виду. Так это вторая причина, по которой более правильно говорить благословение, молиться на святом языке. Да, поэтому нужно... Да? Да, конечно.
Так что, лучше читать транслитерацию?
Это идеально, если возможно, конечно. Если возможно, это идеально.
Хорошо, спасибо.
Только при одном условии.
Да.
Что хотя бы в общем нужно знать смысл того, что я говорю.
Понятно.
То есть, на самом деле так. Я вам скажу, что да, человек не знает, кроме Баруха Ташем, то, в общем-то, он выходит, если он говорит на святом языке, потому что его душа понимает. Но это не очень хорошо. Поэтому Авшмана Исре, по поводу первого благословения, есть мнение по поводу первых трех благословений, это обязательное условие. Без этого никак. Поэтому я вам, да, то есть поэтому желательно, ну, как бы, желательно знать, в общем, о чем идет речь. Но я понимаю, что всегда люди начинают все равно, как ни крути, все равно начинают с русского варианта. Поэтому, то есть, как бы, они, в общем, более-менее знаем, о чем идет речь. Если попал человек совершенно с нуля, да, то тогда, скажем, у меня была мама в гостях много раз, и я с ней вместе читал Беркат Амазон на святом языке, хотя она не понимала, не успевала, то есть она понимает иврит, но не настолько хорошо, чтобы на таких скоростях успевать понимать. Тем не менее, мы читали все равно на святом языке. То есть, если человек совершенно с нуля, то все равно более правильно читать транслитерацию, либо повторять за кем-то слово в слово, если нет сидура. Это более правильно, чем говорить на русском языке. Просто имеет более мощное воздействие. Кроме того, я говорю, что это первый, второй перевод невозможно перевести досконально. Просто невозможно. Вот. Но Шманаесу это не так. Нужно знать первое благословение хотя бы, а лучше первых три. По крайней мере, общий смысл. Поэтому, если человек приходит к нам молиться, и он, например, пришел новый человек в синагогу, у меня сейчас нет времени с ним разговаривать. Если я дам Исидору, пускай читает на русском. Если у меня будет время, то я посижу с ним 1,5-2-3 минуты, объясню первое благословение, и тогда уже можно читать на святом языке, это более правильно. Да? Это очень важная вещь, как бы хорошо ее запомнить. Вот уж у нас, что не, человек не выполняет заповедь, если он не понимает первого благословения. Мы сказали, что есть спор, что такое благословение. Соответственно, два подхода. Либо мы благодарим Всевышнего за то, что Он нам дал возможность, скажем, получить удовольствие от того, что мы получаем удовольствие, от плодов, от хлеба, так далее, так далее. Либо мы просим, чтобы, так сказать, увеличилось влияние Всевышнего в мире в том, касательно того аспекта, о котором мы говорим. Там. Если мы говорим про плоды, а если мы говорим про заповеди, соответственно, опять-таки, для того, чтобы выполнить заповедь, понятно, нужно, чтобы было необходимо, чтобы была духовная предпосылка, духовный фон, на котором мы эту заповедь выполняем материально. Ведь материальное действие, оно само по себе смысла не имеет. То есть, только когда это является завершением духовного процесса в материальном мире, как мы говорили по мицвот. Так вот, да, то есть мы просим Всевышнего перед выполнением заповеди, чтобы он создал духовный процесс в полной мере, максимально это возможно, Баруха Ташем, да, чтобы величие стоит, так сказать, влияние на этот мир, в том аспекте, о котором мы говорим. Скажем, давайте скажем, разберем благословение об омовении рук. Да? Мы говорим так, Барух Ата Ашем, благословен ты, Господь. Ашем Элокейну Мелах Олам. Почему? Это три разных уровня. Ашем — это общий уровень, более высокий уровень. Элокейну — это более низкий уровень, который связан непосредственно с управлением мира. То есть Ашем — это имя Ашем — это общий план творения, вроде как Господь, который был, есть и будет. Да, Ашем, когда мы говорим Баруха это Ашем, или Господь по-русски мы говорим, мы должны иметь в виду Господин всего, который был, есть и будет. Но как, на самом деле это был, есть и будет в смысле, что это, для него это единое. Мы это не успеваемся продумать. Хотя бы, да, то есть просто мы с ним говорим Господин всего, который был, есть и будет. Адон Аколь, Шаяху Вэ Вэйе, что думает на иврите. Вот. Потом Элокейну. Значит, это означает Бог. Русское слово Бог. Что означает Бог на всех языках? Это имеется в виду, что Он всемогущий, все сильные. Это разные вещи, понимаете. То есть. И третье, что все энергии, которые существуют, они все, Он является их источником. Все силы, все энергии, все, что возможно, все, что строит и двигает мир, не мир, а творение, он является этого источником. Вот. Это когда мы говорим Элокейну. На иврите это такив балехорд балехорд кулам. Колехорд кулам. Такив — это мощный, балехорд — всемогущий и хозяин всех сил. Да, так по-русски, это самое, по-русски сочинение, но тоже можно как бы дать, как говорим Элокейну, скажем, можно думать по-русски. Имеется в виду, что, понимаете, это два разных аспекта. Все могущие, имеется в виду, что он все может. Все сильные, это да, что у него нет преград. Что он, то есть, как бы, он сильнее всего, скажем так. Он сильнее всего. А источник всех сил, это означает, что весь мир является его, так сказать, порождением. Как это представлять? Раз мы же говорим благословение, на самом деле, это очень важно. Как это представлять? Значит, то, что мы как бы должны верить, мы верим в единство Всевышнего. Это означает следующее, что Он полное, абсолютное, монолитное единство. Да, но это единство, оно включает в себя все энергии, которые потом постепенно, значит, спускаются, становятся более материальными и составляют все творение, все миры, включая наш материальный мир. Вот. Представить это в грубый пример, это белый цвет, который стал на спектре. Белый цвет, на самом деле, все спектры, все цвета, А в призме выставлен спектр, как бы, то есть каждый, то есть она проходит через определенную призму, и там, как бы, там раскладывается на спектр. Точно так же, как бы, общее, то, что мы говорим, про свое свечение мы вообще не говорим, мы говорим про его первое, так, проявление, это свет бесконечного, свет бесконечного, так правильно произносить. Так, представлять нужно, как это общий, могучий, как бы, свет, содержащий все энергии, которые потом выстраивают все творение. Немножко сложно, поэтому кому-то сложно, так можно оставить. Но просто нужно знать, что все, что существует, все сущее, оно состоит из энергии. А все эти энергии, их источником является сам Всевышний. Это, в общем, такой, ну, как бы... Так вот, это находится в Элокейне. То есть, когда мы говорим о Шем, мы имеем в виду все вместе. То есть, все творение полностью содержится в нем. Он находится над этим. Да, Господь всего, который был, есть и будет. Элокейне, наш Бог. То есть, все могущие, все сильные, их источник всех сил, источник всего, только что объяснил. Почему мы говорим Элокейне, почему мы говорим наш Бог? Он же Бог всего мира. Я когда-то объяснял, кто помнит? Почему мы говорим Элокейну? Это можешь объяснить, почему мы говорим наш Бог? Таман, что вы думаете? Ира, вы сегодня молчите. Что, почему мы говорим Элокейну? Почему мы говорим наш Бог?
Это вообще означает, как это всемогущий, значит.
Почему мы наш? Нет, сейчас.
Подчиняемся ему власти.
Но все должны подчиняться.
На себя ярмо его законов. Поэтому мы говорим, что наш царь всей вселенной.
Не слышно. Да? Наш Бог Мелех Олам, царь мира. Так, наш Бог, почему вы говорите,
потому мы говорим? Потому что мы верим в единого Бога.
Да, почему это наш Бог? Арабы тоже верят в единого Бога. Почему наш? Я что же за единого Бога, только почему наш?
Что он нас вывел из Египта. Напомнить.
Ну хорошо, а других он еще кто-то вывел. Наш-то почему?
Окей.
Значит, смотрите. Более простое понимание наш, это как, то, что Ира хотела выразить, только не сформулировала достаточно четко. Что мы, как бы, чувствуем нашу непосредственную связь со Всевышним. Такого других народов нет. Да, это тоже хотели сказать, в общем. Просто выбирали слова, правильно я говорю? Ирин?
Да.
Ну, то есть, да вы хотели бы просто это самое, да? То есть, наша связь со Всевышним намного более тесна, намного более... намного более... Как бы, то есть, наша связь с ним непосредственная. Поэтому наш Бог. Значит, других, которые через посредственников, через ангелов, через миры и так далее, через ангелов, у них нет прямой связи со Всевышним. Вот. Это Элокейн. Теперь, более... четкое понимание, это как бы, это, то есть, есть еще один аспект того, что у нас есть непосредственная связь, а именно, имя Элоким, оно означает управление миром. Элокейн означает, что мы, как бы, от нас, мы, не знаю, что мы вместе с ним, хотя так мудрецы говорят, да, то есть такси говорят, но, короче говоря, мы тоже участвуем в управлении миром, скажем, как большой и маленький соучастник, да, в любом случае, Элокейну, что наш Бог, что мы вместе с ним управляем, участвуем в управлении миром. Я вам когда-то говорил, что на святом языке время называется зман. Зман означает, да, имеет тот же корень, что и змана, приглашение. Это очень странно, на всех языках европейских это не так, да. Я вам говорил, если помните, на русском пригласить, там приглашение, и время совершенно никакого корня не имеет. По-немецки там zu einladen и Zeit, die Zeit. По-английски time to invite. Да, совершенно, ну, то есть, по-английски не знаю, может, Ира поможет. Наверное, тоже разные корни. Или разные корни? На французском.
В французском, да, там будет time. Там это будет время, и тоже будет английский, там будет приглашать.
Invite, invite. Угу. Вот, так это самое, да? То есть, на святом языке змана, змана имеет те же корни. Так, причина этого в следующем, что от нас зависит, как в следующий момент будет выглядеть творение. Существует непосредственно наблюдение за нами, называется Ашгаха. Ашгаха – это тот же корень, что и реагировать. То есть, следующее мгновение – это реакция на то, что мы делаем. Понятно, что есть свои алгоритмы, да, то есть Всевышний ведет мир по своему плану, так сказать, история развивается в том направлении, в котором должна развиваться, но, тем не менее, это постоянная зависимость от наших поступков. Как это может быть, опять-таки, да, все время говорю, дана свобода выбора, и все известно. Так Всевышний это сделал, поэтому это выше нашего понимания. Просто выше человеческой логики. Человеческой логики невозможно. Не способно понять вещи, которые находятся над временем. А это уже над временем. Это понятие, что все известно, и дана свобода выбора находится над временем. Так вот, да, поэтому мы говорим Элокейну, то есть что мы Всевышний, мы вместе, одной связке, и мы вместе с ним управляем миром. Таким образом, то есть как бы управляет-то он, но в зависимости от наших поступков. Получается, что как бы мы влияем на происходящее. Мы косвенно управляем миром. Да? Поэтому Элокейн. Но как бы это один аспект, это как бы очень важный аспект. На самом деле, Ирина, как бы, то есть более четко, точно хотела сказать Ирина, что у нас связь со Всевышним прямая, непосредственно мы как бы с ним вместе. Он наш Бог, это да, то есть заметно, у нас с ним прямая связь. Мы прямо молимся, мы, да, то есть, мы от нашего деяния зависит, он будет управлять соответствием с этим миром и так далее. Это Элокейн. Значит, еще раз, всемогущий, всесильный источник всех сил. Всевышний Всесильный повторил, что это то, что как бы да, энергии, которые создают все миры. Ну, я говорю, сегодня все знают, что есть понятие квантов, которые являются энергиями, которые создают атомы, а атом это частица, частица атома, атомы уже молекулы и так далее. То есть на самом деле все состоит только из энергии. Но кроме этого есть энергии, которые отрицательные, то есть те, кто поглощают. Я, честно говоря, не специалист, но может быть что-то, что связано с то, что называется черными дырами. Сегодня то, что стало известно. Раньше что не было, то есть философы это вообще не знали. Это знали только мы. Это часть кабалы, так сказать, это часть Торы, которую мы получили. Еще есть такое понятие, как отрицательная энергия, то есть энергия поглощения. Вот. Ну, то есть то, что фильтрация, вместо, благодаря этому происходит переход с одного духовного уровня на более высокого, на более низкий духовный уровень. Мы знаем, что весь мир он от более духовного к менее духовному происходит за счет энергии, которая поглощает. Фильтрирует, поглощает, улучшает, ослабляет и так далее. Да? Значит, есть еще третий вид энергии, это энергия кабалу, ну, не так сложно, можно сказать такие вещи. Вот. Есть третий вид, это называется энергия фона. То есть есть, так сказать, скажем, представлять нужно так, что все, что строится, все объекты, которые выстраиваются в мире, в мирах творения, они, значит, стоят так. Есть фон, есть положительный свет, который, так сказать, является тем, что строит объекты, на него накладывается отрицательная энергия, которая убирает лишние в результате, да, то, что, знаете, хэшет и, наоборот, могущество, то, что приводит туда, да. В результате появляется тот объект, который должен появиться. И все это на общем фоне. Фон называется место, маком. То есть место, на самом деле, это не просто какая-то там абстракция, а это конкретное энергетическое поле, которое создает фон. И не только это энергетическое поле, это, скажем, в нашем мире, то, что называется мир сия, да, в нашем материальном мире, это просто сия, то есть хотя в материальном, да, то есть в самом низу сия, в материальном полностью, в материальном мире. Но на самом деле это везде тот же принцип, просто где там есть миры. Тот же принцип, но просто здесь такой более, ну, нам более знакомо. Значит, есть фон, есть положительный свет, который выстраивает объекты, есть отрицательная энергия, которая это самое, да, которую поглощают и делают из общего света то, что должно быть. Дают им форму и, так сказать, и убирают лишнее, так получается то, что должно получиться. Это еще какой-то пример призмы, хотя призма не убирает, только раскладывает. Ну вот, так, соответственно, то есть все стоит из энергии, а источником всех энергий является сам Всевышний. Это то, что называется источник всех сил. Теперь, почему, что такое Мелех Аулам? Что такое Мелех Аулам? Всевышний поставил себя по отношению с миром, он полностью, конечно, абсолютно, то есть он монолит, нет вообще понятия каких-то качеств у него самого, тем не менее, он проявляется в мир через качество, что называется, Малхут, то есть он ставит себе мир как царь. Как-то понять, опять-таки, да, в моем примере с призмой очень хорошо можно понять, скажем, если царство это последнее качество, то есть, кто мне подскажет, спектр из семи цветов, какой последний цвет?
Фиолетовый.
Фиолетовый. Блин, Беннера. Что только не сглазить. Так вот, это самое, да, так если фиолетовый это последний цвет спектра, значит, цвет царства, Малхута, то есть можно себе представить, что он Всевышний раскрылся. Как царь мира, значит, у нас какой-то, ну, пусть мы скажем, фильтр, когда приходит то самое, да, и Всевышний проявляется внизу фиолетовым цветом, ну, очень грубый, дай бог, да, то есть именно как царство. Вот, цветом царства. То есть Всевышний поставил в мир как царь. И, соответственно, все выстраивается под эту, в рамках этого, да, все, что Всевышний создал, создал своей славы, как мы говорим, и так определяется награда. То поступок, который дает славу Всевышнему, за это будет награда, который не дает, не будет награды. Если, дай Бог, позорит Всевышнего, то будет наказание и так далее. Да? Потому что Всевышний поставил себя с миром как царь. То есть, это три уровня духовности. Барух, Ата, Ашем – это общий уровень. Элокейну – это тот уровень, на котором Всевышний правит миром. То есть, я говорю, Ашем включает в себя и управление миром, и создание мира, и форму мира, и все, так сказать, все творение вместе. Элокейну – это тот уровень, когда он управляет миром. Мелах Олам – так он раскрывается уже мир творения. Да, понимаете, это более низкий уровень раскрытия творения, перед раскрытием в творении и управление творением – это разные уровни. Так вот мы говорим «Барух Ата Ашем Элокейну Мелах Олам». А дальше какое конкретное качество мы хотим благословить или там распалить. Скажем, «Аль Нецилат Ядаем» – мы говорили про омовение рук. Что значит «Аль Нецилат Ядаем»? Если мы говорим благословение, чтобы мы тебе благодарим Всевышний за то, что ты дал нам такую заповедь, как омовение рук. Во-первых, мы всегда понимаем, что любая заповедь, она для нашего добра, мы не понимаем, в чем суть заповеди, там, омовение рук, то не чем-то надо, можно мыло помыть руки, еще нужно дать именно из кружки два раза, это непонятно, правильно? Еще кружка должна быть целая, а руки должны быть чистые, без каких-то хасаца, каких-то вещей, кто преграждает между руками и является преградой между руками и водой. Все это непонятно. Тем не менее, да, мы не должны это понимать. Мы, в общем, мы знаем, что Всевышний все заповеди дал только для того, чтобы усовершенствовать наши души, чтобы потом могли получить награду, которую способны воспринять только совершенные души. Каждый поступок правильно усовершенствует нашу душу. Душу, так сказать, необходим для ее развития и совершенства. Значит, мы в это верим, мы это знаем. Соответственно, мы благодарим Всевышнего за то, что он дал нам эту заповедь. Еще, да, благодарим тебя, так сказать, царь мира, ну, это последняя стадия, который осветил нас своими заповедями и, в частности, нам приказал омывать руки. Да, понятно. Это если мы благодарим. Если мы... Второй вариант для понимания молитвы, то же самое, да, мы, так сказать, просим, чтобы увеличилась та божественная сила, которая, так сказать, осветила нас всеми заповедями, конкретно повели, да, то есть это самое, повелела нам, которая связана с повелением об омовении рук. Так или так? Вот. Так это то, что нужно иметь, когда мы произносим заповеди. Есть сложный вопрос, почему мы не говорим, не произносим любовное имя. Мы не будем ходить к кабалу, да? В любом случае, его только в храме святые святых произносили. Его произносить ни в коем случае нельзя. Христиане, они очень любят это дело нарушать. Пишут направо налево, пишут неправильно, кстати говоря. Но что можно сделать? Значит, это как произносится правильно имя Всевышнего, это каббалистическая тайна, которая передавалась поколение в поколение, сейчас на утерянке. Поэтому никто сегодня правильно произнести имя Всевышнего по-настоящему не может в Барух Ашем. Иначе бы могли быть, то есть сумасшедшая сила могли быть очень нехорошие последствия. Вот. Поэтому не нужно опасаться, да, христиане, они ничего не знают. понятно, и поэтому так они называют Всевышним, это точно неправильно. Это можно быть спокойным. Вот. Но в любом случае нам запрещено произносить имя Всевышнего, даже так, как мы пытаемся произносить, поэтому мы говорим вместо имя Всевышними, имя называется Аднут, Господь мира. Просто это Господь. Да? Так, то есть, еще, да, причина понятна, что как бы написано имя Всевышнего Юткей-Вавкой, четырехбуквенное имя Всевышнего. Главное имя Всевышнего мы произносим, это как Господь, Господин всего, который был, есть и будет. Вот, это место, как это имя проявляется. Здесь. Вот. Так, это надо, то, что надо иметь в виду. Но иногда в седурах для краткости писали два юда. Мы часто говорим Ашем в разговоре в нашем жаргоне. На нашем жаргоне мы говорим Ашем. Но это все речь идет об одном и том же. Ха-Шем означает конкретное имя. Занаим. Английский, да. Динамо. То есть имя с конкретным указателем. Потому что просто этого нет. Этого понятия. Да, то есть Ха-Шем это конкретное имя. Известное имя. Да, то есть имя Всевышнего. Так вот, мы имеем, то есть, это имя, чтобы сократить, часто писалось двумя юдами, иногда есть сидуры, где вместо Ашем написано два юда, надо знать, что это просто как бы, значок, который означает имя Всевышнего. То же самое я уже видел, иногда пишут на точку «Хей» и такую черточку, тоже означает Ашем, или «Далит» и черточку, тоже означает Ашем. Не надо пугаться, все равно мы произносим это не как Ашем, а как «Да», АД. О. Черт. Ной. Так мы это произносим. А, или по-русски Господь. Вот. Поэтому так пишется, что совершенно разницы никто не имеет. Вы понимаете? Да, это просто нужно общее сведение надо знать, когда бывает подача сидуры, где есть еще старое сокращенное приписание. Еще одну вещь надо сказать. На самом деле мы стараемся, мы-то ашкеназские евреи, европейского типа евреи, мы стараемся не произносить имя Всевышнего, мы это избегаем. Наши братья сефардские, восточные евреи, они очень много упоминают имя Всевышнего. Вот. И в общем-то, то есть причина, почему мы стараемся не употреблять, просто мы боимся, что мы, можно сказать, имя Всевышнего, нас отвлекут, там прервут и так далее, и так далее. Но если таких опасений нет, то нет никакой проблемы говорить ли по-русски или на святом языке, да, сказать, что там Бог мне сделал столько хорошего, я ему так благодарен, мне спас там-то и там-то и там-то и так далее. Кстати говоря, я вам говорил, что на русском языке тоже запрет произносить имя Всевышнего просто так. То, что я сейчас произнес, да? Б-О-Г. Это неправильно. Произносить просто в суе тоже есть проблемы. Ну, не знаю, запрет это потоли, но в любом случае некрасиво это делать. Не надо это произносить по-русски, там на других языках. Да, там американцы очень часто любят. И они говорят там, да, Гетен, там просто сам. Очень часто говорят имя Всевышнего, это неправильно. Не нужно это делать. Просто так. Но если мы хотим что-то хорошее сказать, там, да, поговорить с Всевышним, там сказать, что хорошее, что Всевышний, что могущий. Такое то самое, даже все может, он так много делать добра мне и так далее, то нет проблемы сказать имя Всевышнего или на русском, или на святом языке. Нет, такого запрета нет. В общем, наоборот, мы знаем, что про Иосифа говорили, что он, почему он был святым человеком, потому что постоянно имя Всевышнего было у него на устах. Вот. Постоянно имя Всевышнего. В общем, поэтому не надо стесняться. Если как бы, нет особой опасности, что меня перебьют, например, если там несколько людей сразу кричат, типа, допустим, какой-то дискуссии, да, то тогда не стоит это делать, потому что рискуем. А в обычном случае, когда такой проблемы нет, то стесняться не нужно. Можно спокойно произнести имя Всевышнего и да, рассказать там то, что мы хотим сказать. Давай все закончим. Значит, я напомню тогда, что то, что касается благословений, то же самое все законы, которые мы учили по поводу экскрементов и обнаженного тела, они относятся к благословениям. Значит, это, да, то есть нужно всегда иметь в виду. Мы это учили в законе благословлять, просто я говорю, что нужно иметь в виду. И, ну, то есть, часто бывает, сейчас после лета, часто бывает, что при родственниках, при каких-то вещах, когда, то, что мужчина касается, женщина не касается. Если есть открытое тело, то тогда это самое, да, то есть, скажем, если мама с открытыми плечами, то сыну неправильно произносить святые слова. Вот. Да, больше цепха неправильно произносить святые слова и так далее. То есть надо на это внимание, быть внимание, когда сейчас лето. И то же самое, говорю, если мы находимся в другом месте, значит, достаточно закрыть глаза, если возможно вернуться, то в случае, если речь идет о самых половых органах, то достаточно закрыть глаза. Напомнить. Значит, мы тогда завтра встречаемся и продолжим. Счастливо всем. До свидания.
Спасибо большое.